Альберт сидел на своей узкой кровати, гневно уставившись в стену. Услышав цокот копыт, резко оборвавшийся, когда Бинки взмыла воздух, он пробурчал что-то себе под нос. Прошло 20 минут. Сменяя одно другое, выражения скользили по лицу старого волшебника, как тени облаков по склону холма. Время от времени он шептал про себя что-нибудь вроде «Я говорил им! Никогда не стал бы участвовать в подобной авантюре!» или «Надо поставить в известность хозяина!» В конце концов, он, по-видимому, пришел к некоему согласию с самим собой, осторожно опустился на колени и выдвинул из-под кровати старый, видавший виду сундук. С трудом подняв крышку, он развернул насквозь пропылившуюся серую мантию, с которой на пол посыпались яйца моли и потускневшие блестки. Вытащив мантию, он стряхнул самые тяжелые наслоения пыли и вновь заполз под кровать. Некоторое время оттуда доносились сдавленные, но с чувством произносимые проклятия, да время от времени стук фарфора. Наконец Альберт появился снова, держа в руке посох, рукоять которого торчала где-то у него над макушкой. Это волшебное орудие было толще всякого нормального посоха, главным образом из-за затейливой резьбы, покрывавшей его сверху донизу. Фактически, линии казались довольно неразборчивыми, но производили впечатление, что если вы разглядите их лучше, то сильно пожалеете. Альберт еще раз отряхнулся и принялся критически изучать собственное отражение в зеркале умывальника. Затем произнес «Шляпа! Нет шляпы! Для волшебства нужна шляпа! Проклятие!» Громко топая, он покинул комнату и вернулся через 15 насыщенных минут. Результаты бешеной деятельности, которую он развил в течение этого сравнительно небольшого промежутка времени, включали в себя круглую дыру, вырезанную в ковре в спальне Мора, серебряную бумагу, извлеченную из-за зеркала в комнате Изабель, нитку и иголку из ящика под кухонной раковиной и несколько блесток, завалявшихся на дне сундука для плаща. Конечный результат был не так хорош, как Альберту того хотелось бы, и к тому же имел явную тенденцию сползать на один глаз, но был черного цвета, сверкал звездами и луной и провозглашал своего обладателя без каких-либо сомнений волшебником, хотя, возможно, впавшим в отчаяние. Впервые за 2000 лет Альберт почувствовал себя должным образом одетым. Это чувство привело его в замешательство и заставило задуматься еще на секунду, прежде чем отпихнуть ногой истрепанный коврик у кровати и нарисовать посохом окружность на полу. Скользя над поверхностью пола, наконечник посоха оставлял сияющий след октарина, восьмого цвета спектра, цвета магии, пигмента воображения. Обозначив на окружности 8 точек, Альберт соединил их, образовав октограмму. Комната начала наполняться низким пульсирующим звуком. Альберто Малих шагнул в центр октограммы и вознес посох над головой. Он чувствовал, как магический посох просыпается. Ощущал покалывание медленно воскресающей силы. Так неторопливо и осмотрительно встает пробудившийся ото сна тигр. Всколыхнулись, и ветром пронеслись по опутанным паутиной чердакам памяти Альберто старые воспоминания о могуществе и волшебстве. Впервые за много веков он ощущал себя живым. Он облизал губы. Пульсация постепенно замолкала, уступая место странному, чего-то ожидающему молчанию. Вздернув голову, Малих прокричал один единственный слог. Сине-зеленое пламя вырвалось из обоих концов посоха. Из 8 точек октограммы заструились потоки октаринового огня и охватили волшебника, образовав вокруг него кокон. Фактически, для успеха заклинания все это было не нужно. Но волшебники очень серьезно относятся к появлениям, а также к исчезновениям. Малих исчез.